Я был 5 лет назад, я был на выставке строителей весны еще на старой площадке типографии. The future is bright, как мне кажется, потрясающее, уже чувствуется, что это потрясающее пространство. Всегда приятно встретиться со старыми краснодарскими друзьями. Да, сегодня я буду говорить о коллективном кураторстве и открытом коде. Это для меня взаимосвязанные понятия, потому что мы действительно в современной ситуации все дальше и дальше в делании выставок отходим от вот этой вот центробежного образа куратора, к которому устремляются художники, и который через свои знания, свои какие-то жесты, часто довольно авангардные, перформативные, их легитимирует. Поэтому вот эту вот как бы некую старую эпоху, от которой мы уходим, я решил проиллюстрировать фотографией замечательной женщины. Она, конечно, не виновата в этом. Замечательной женщины, активистки, создательницы Crazy Cat Lady Association of New York, ассоциация как бы сумасшедших котовладелец Нью-Йорка. И она очень борется за права как бы людей, которых в квартире живет множество кошек. Но в каком-то смысле вот эта фотография, где она в центре внимания, а кошки все как бы устремляются к ней, это вот такая метафора того, кем кураторы были ранее. То есть такими вот как бы синтетическими звездами, где вся невидимая работа над выставками, в том числе огромными выставками, казалось, ну, как была абсолютно спрятана, и вся ответственность в результате ложилась на плечи именно одного человека. Вся ответственность, вся слава и вся вот эта как бы героическая интонация относительно его героическая интонация относительно его дел. Почему так произошло? Здесь есть несколько взаимосвязанных, очень интересных культурных контекстов. Во-первых, это произошло параллельно с тем, как вообще постепенно меняются и уходят в прошлое фигуры больших художников как таковых. Обычно эти большие художники, канонизированные музейными выставками, коллекционерами и репутациями, не только в западном мире, но и в нашем контексте таких художников достаточно много. Эти большие художники, они обычно мужчины, они обычно из англоязычного мира, они тоже, в общем-то, становятся такими постепенно реликтовыми динозаврами. И в России те художники, которые еще претендуют на такие позиции, это обычно очень смешные пародии на такую вот великолепную артистическую фигуру. Ну, как всем вам известно, например, Никос Сафронов, да, вот он идеальная пародия на то, кем был по-настоящему авангардный белый большой художник еще там в 1970-е, допустим, годы. Это уходит, потому что это также не экологично, как уголь в каком-то смысле, и вместо вот этих больших художников все чаще появляются либо группы, либо анонимные творческие коллективы, либо люди, которые уж никак по праву рождения и по как бы списку привилегий при рождении не могли претендовать на то, чтобы вообще считаться серьезными авторами музейного мира. И эта ситуация, которая как бы связана с интересом, с отсутствием интереса к большим белым художникам, она влияет, конечно, и на кураторские практики. Другая история, тоже связанная с коллективным кураторством, моего подтекстом, заключается в том, что поскольку мир невероятно теперь информационно глобализован, и все, что происходит, нам все время доступно везде, уже ни у кого, пожалуй, нет никакого права на все знания, на представление большой картины мира и большой картины мирового искусства. Любого, кто попробует претендовать на такую большую картину мира и большую картину искусства, к нему будут вопросы, возникшие в результате как бы, тоже довольно долгого социального развития, довольно долгого движения в основном западных стран к вопросам постколониального мышления и вопросом политики идентичности. То есть тем вопросом, когда задавая которые люди могут проверить любые знания, в основном гуманитарные, на их соответствие каким-то параметрам реальной вживаемости того или иного представителя этих сообществ в беды, стратегии выживания и экономические стратегии, и культурные стратегии этого конкретного сообщества. И благодаря тому, что именно идентичность, то есть то, откуда мы происходим, и то, в какие сообщества мы включены, становится в центре внимания любой пристальной критики в мире, по крайней мере, гуманитарных наук, это абсолютно не обязательно современное искусство, это и литература, это и музыка, и так далее, и тому подобное. Поэтому еще именно эти процессы социально-культурные подрывают фигуру куратора как единственного такого маяка в бескрайнем море глобального искусства еще сильнее. Ну и, конечно, да, упомянутый мой скользь вопрос постколониального сейчас очень сильно всех, спасибо большое, Степа, всех занимает, потому что, ну, как бы, давайте начнем издалека. Есть два, уже более-менее понятно, что в новой истории мира, да, в новой глобальной истории можно разделить очень грубо, но довольно последовательно два типа экономик. Один тип экономики называется, за неимением русского слова, subsistence economy, экономика выживания, экономика, вернее, даже не выживания, а необходимого и достаточного выживания. И эта экономика характерна для многочисленных локальных сообществ. Ее обычно описывают антропологи, когда едут в любые неурбанизированные, не мегаполисного типа человеческие поселения. Да? То есть это subsistence economy, она не обязательно только существует, допустим, у коренных народов Австралии, Индии, Африки или Северной Америки. Это же subsistence economy существует практически во всех удаленных от центральных глобальных финансовых потоков сообществах. Хороший пример, который я наблюдал воочию, это там, скажем, экономика Пермского закамья. Да? Вот есть в Перми такой район, вот Марина прекрасно знает про него. Есть в Перми такой удаленный от центра район, очень рабочий, спальный. И там до сих пор практикуется, очень успешно практикуется, такой натуральный обмен, причем по широкому спектру благ и услуг. То есть, допустим, мой замечательный друг из Перми, который живет в Закамье, у них в семье принято менять уроки английского, которые дает его жена, на, скажем, ремонт автомобиля, да, или те же уроки английского на самогон. И, ну, вот это вот как бы абсолютно вневалютная, тотально метафоричная экономика, она вот экономика необходимого и достаточного. Она существует во всех далеких от глобальных финансовых центров местах скопления народа. Есть экономика колониальная, экспансивная, которая основана на некоторых центрах, где разрабатываются военные бюрократические стратегии для того, чтобы все абсолютно все блага и все ресурсы переводить в какой-то ну, вид, символический вид. Это не обязательно деньги, это могут быть пункты договора, например, это могут быть списки, это могут быть, не знаю, что еще настолько же символично, акции, это могут быть обещания политические, ну и так далее и тому подобное. Это экспансивная экономика, которая занимается, колониальная экономика, которая занимается переводом всех-всех-всех абсолютно ценностей на язык, на абстрактный язык денег и бюрократии, она как раз вот неостановима, она вот расползается как плесень, и ей, в принципе, нет никакого конца, и у нее, собственно, строго говоря, нет начала. Потому что как только где-то возникает, в каком-то обычном городе хорошем, возникает какая-то супер-классная бюрократия, эта бюрократия, этот бюрократический аппарат как раз и занимается вот этим постепенным осваиванием все новых и новых земель и постепенным приведением всех абсолютно благ и ресурсов на этих новых землях в вид, ну, вид какой-то абстрактной валюты, да, это деньги, договоры и так далее. И вот эта вот экономика необходимого и достаточного и экономика экспансивная, сейчас они находятся, они очень видимы, они очень понятны, и в художественном мире они тоже очень видимы и понятны, благодаря нескольким очень большим и серьезным проектам на мировой арене. И как раз экономика необходимого и достаточного, она сейчас имиджево очень выигрывает у экономики экспансивной и колониальной. Потому что, помимо прочего, экономика необходимого и достаточного, то есть траты ресурсов, не превосходящие какие-то повседневные нужды человека, это еще и очень экологично, в отличие от любой экспансивной экономики, которая просто захватывает ресурс за ресурсом, площадку за площадкой, поля за полями, недра за недрами и так далее и тому подобное. И как раз коллективное, понятие коллектива и сообщества кураторов отражает вот эту вот тоску, на самом деле вполне себе ретро-утопическую, по экономике необходимого и достаточного. Я знаю, что сегодня на занятии кураторской школы вы, кто на нее ходит, читали тексты про самоорганизацию. Вот самоорганизация – это такой тип как раз экономики необходимого и достаточного. И я должен сразу сказать, что я как раз представитель экспансивной неоколониальной культурной экономики, которая просто вот распространяет один и тот же, в общем-то, евростандарт на широкие слои культурной жизни. Ну, в общем, туда, куда как бы она может добраться. В России раньше таким экспансивным проектом был Государственный центр современного искусства, но Государственный центр современного искусства из-за того, что изначально, с самого начала погряз в коррупции, не смог, в общем-то, вот эту вот глобальную систему одинаковых трансформаций местных, локальных сцен в некий там репутационный символический капитал, они не смогли наладить эту историю и, в общем-то, достаточным образом сдулись. Гараж же, наоборот, такой слоновьей поступью прошелся по локальным сценам и в рамках проекта «Открытые системы», который приезжал в самые разные города и поддерживает как раз самоорганизации на местах, и в рамках триеннале современного российского искусства, о которой я еще буду рассказывать. Первая триеннале была в 2017 году, а я делаю как раз сейчас вторую триеннале 2020 года. И одна из моих вот таких интеллектуальных задач в репрезентации искусства огромной страны, как мы любим говорить по поводу России, хотя это, в общем, довольно маленькая страна, в ней всего... Ну, как бы, вот Бангладеш большая страна, потому что там 168 миллионов человек живет, а у нас всего 148. Но неважно, вот это искусство огромной страны, как его представить, не потеряв вот этой адекватности экономики необходимого и достаточного, когда ты находишься на уровне вот этого экспансивного, проникающего во все поры представления об идеальном качестве искусства, это очень небанальное. Очень интересная задача, которая, безусловно, всегда изначально может кончиться только провалом, но интересно, как бы интересно срежиссировать этот провал. И вот сейчас режиссурой одного из этих второго такого провала я, собственно, и занимаюсь. Но да, вернемся к коллективному кураторству. Как я уже говорил, вопросы к тому, кто такой куратор и какое право тот или иной куратор имеет на то, чтобы отвечать за большие пласты художественных практик, это вопрос, который поставлен сравнительно недавно, всего лишь там 5 или 10 лет назад. И на самом деле этот вопрос можно было предсказать, что он в какой-то момент появится, потому что действительно, если смотреть вот просто вот как бы с высоты дрона, с высоты видеодрона на вот поле художественных практик существующих, даже там в одних отдельно взятых национальных государствах, мы увидим нечто вроде хрестоматийного списка из рассказа Борхеса «Аналитический язык» Джона Уилкинса. Я его зачитаю, если там немножко, наверное, немножко плохо видно, мелкий шрифт. Эти двусмысленные, приблизительные и неудачные определения напоминают классификацию, которую доктор Франц Кун приписывает одной китайской энциклопедии под названием «Небесная империя благодетельных знаний». На ее древних страницах написано, что животные делятся на а. принадлежащих императору, б. набальзамированных, в. прирученных, г. сосунков, д. сирен, в. е. сказочных, ж. отдельных собак, з. включенных в эту классификацию, и. бегающих как сумасшедшие, к. бесчисленных, л. нарисованных тончайшей кистью из верблюжьей шерсти, м. прочих, н. разбивших цветочную вазу, о. похожих издали на мух. Все это, ну, как бы идеально транспонируется, безусловно, на сколько-нибудь разнообразные сцены действия современного искусства. Что я проиллюстрировал результатами выдачи и поиска на словосочетание contemporary art в поисковике Google Images. Это то, что Google думает, называется, является современным искусством. И понятно, что есть кураторы, которые лучше понимают в животных, нарисованных тончайшей верблюжьей кистью, чем в животных, бегающих как сумасшедшие. И совершенно не обязательно, что куратор специализации по животным, бегающим как сумасшедшие, отличит животных, как бы качественно отличит животных, написанных тончайшей верблюжьей кистью, от каких-то других животных. Вопрос коллективности и вопрос вот этого вот постоянной работы над собой ради расширения больших, ради расширения как бы компетенций, при этом этически правильного расширения компетенций, он еще ведь основан на вот постоянной механизации, постоянной такой вот проникнутости и культурные сферы тоже всякими технологиями и технологическими опосредованными медиа, да, посредующими медиа. Здесь уместно как раз тоже в разговоре о колониализме вспомнить его романтический, начало советского колониализма, романтический период и почитать теоретика так называемой научной организации труда Алексея Гастева. У него есть замечательная книга «Поэзия рабочего удара», где он совершенно прямо говорит, это книга, вышедшая в 1925 году, и, в общем-то, это такая техническая и идеологическая программа индустриализации и колонизации Советского Союза из новых центров советской власти, возникших в 1917 году. У него есть прекрасный совершенно пассаж в этой книге, который ставит, как бы, как ему кажется, ставит некую точку в вопросе вот этих старых технологий, и как только по драматургии этой книги, как только возникают эти все памятники, мы оказываемся как раз в новой ситуации, где весь труд абсолютно эффективен и срежиссирован, и доведен до полного автоматизма, и этот автоматизм на самом деле освобождает человека от излишней суеты и мельтешения. И вот он предлагает поставить памятнику амебе, давшей реакцию, собаке, величайшему другу, зовущему к упражнению, обезьяне, урагану живого движения, руке, чудесной интуиции, воли и конструкции, дикарю с его каменным ударом, инструменту, как знамени воли, машине, учителю точности и скорости и всем смельчакам, зовущим к переделке человека. Это глобальное высказывание о том, что же остается в прошлом в эпоху индустриализации и механизации труда, и на чем это прошлое, чему это будущее механизации может быть благодарно, мне кажется, абсолютно идеальной выставкой, таким вот, да, родом открытого кода для создания каких-то своих вещей, своих вариаций на эти темы. Поэтому каждому тезису Гастева я присобачил соответствующую или более-менее соответствующую иллюстрацию. И именно их несоответствие как раз порождает какие-то новые интересные внутренние сюжеты. Это австралийские художники Хани Лонг и Прюс Стенд с документацией перформанса «Амеба» 2005 года. Достаточно абстрактная работа на грани такого гламура, показывающая, что сейчас амеба, которую Гастев благодарит за реакцию, это до сих пор такой мощный образ, из которого можно что-то достать и каким-то образом инсценировать какие-то новые смыслы. Есть, конечно же, памятник собаке. Это работа Александра Бренера и Олега Кулика «Бешеный пес» или «Последнее табу, охраняемое одиноким Цербером» 1994 года. Это перформанс, где Олег Кулик, собственно, изображает собаку, такую собаку в стадии, в болезненной стадии бешенства, бросающуюся на людей и на машины, как на этой фотографии. Это работа Ильи Чичкана, киевского художника. У него есть огромная серия, это вот к памятнику обезьяне, у него есть огромная серия самых разных политических деятелей в виде, вот как бы в виде обезьян. Чичкан здесь уравнивает абсолютно всех, ну как бы у него такой тоже демократический уравнительский проект. Здесь вот Юлия Тимошенко, но у него есть и Че Гевара, и Владимир Путин, и много-много-много кто. Памятник руке иллюстрирует Маурицио Кателлан со своим памятником, одному неприличному, непристойному жесту в Милане. Работа называется «Love», «Любовь» 2012 года, но она как бы контекстуально понятна, потому что это такой момент кризиса, из которого Италия, финансового кризиса, из которого Италия еще до сих пор не вышла. Эта скульптура стоит прямо напротив биржи в Милане. То есть она показывает этот непристойный жест финансиста. Памятник дикарю иллюстрирован работой с моей выставки «Детектив» 2014 года. Это работа дизайнера и художника Максима Спивакова. У нее одно из самых длинных названий, которые только могут быть у произведения искусства. Кроме ничего длиннее я не читал. И ее название является, собственно, цитатой из трактата Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где и будет тогда настоящее место – музей древности рядом с прялкой и бронзовым топором. Собственно, Энгельс в этом продолжает разработанную вместе с Марксом идею сходства коммунизма и первобытной экономики, экономики первобытных людей. И здесь, как бы, из этой цитаты, из рассуждения Энгельса в целом, следует, что именно вот эта экономика необходимого и достаточного на основе свободной и равной ассоциации производителей, именно такая экономика вот этого совершенно утопического равенства обеспечит полное отмирание государства, а государство как главный орган бюрократического вот этого обмена всех ценностей на какие-то абстрактные вещи типа денег и документов и является главным таким актором и действующим лицом экономики экспансивной. Памятник инструменту, это, конечно же, Джейкоб Эпстайн, вещь под названием «Горная дрель» 1913 года, такая классика английского футуризма и одновременно один из самых ранних примеров рассуждения о том, как инструмент и человек взаимодействуют, и один превращается в другого. Эта вещь тоже интересным образом вписывается в наше рассуждение о разных экономиках и о коллективности. Здесь, собственно, горная дрель как инструмент, который, в принципе, вот, используется в основном в экспансивной экономике и ресурсной экономике, она уже каким-то образом сливается с человеком и превращается чуть ли не в концепт-арт фильма «Звездные войны». И это очень интересный тоже момент такого имперского киборга, создания имперского киборга задолго до Джорджа Лукаса и одного из самых таких главных произведений про космический колониализм. «Памятник машине» — это реконструкция машины из рассказа Франца Кафки «В исправительной колонии» сделанная для выставки Харальда, куратора Харальда Зеймана «Машины холостяков», выставка, посвященная Марселю Дюшану и его влиянию на современное искусство. Зейман заказал эту реконструкцию, потому что, ну, как бы, для него вот это вот именно начало века, до или в течение Первой мировой войны, работы Дюшана и проза Кафки были вот таким главным выражением современности, главным такой колыбелью современного послевоенного искусства. «Машина» — это, если вы не читали жуткий рассказ в исправительной колонии, это, в общем-то, машина казни. Она с помощью таких игл или дрелей, опять же мы вспоминаем про горную дрель, гравирует на теле приговоренного к смерти ту заповедь, которую он нарушил. И гравирует несколько раз, пока, собственно, приговоренный к смерти не умирает окончательно. Но надо сказать, что рассказ кончается оптимистически тем, что офицер, который придумал эту машину, не находит понимания у некого ревизора и сам кончает жизнь самоубийством в ней. Но вот машина и точность, которую воспевает как раз машина, ну, Гастев воспевает машину как признак точности, как образ чего-то, что за пределами человеческих возможностей, при этом сделано человеком. И действительно, точность машин, в том числе и машин для убийства, очень ощущалась как нечто нейтральное и угрожающее довольно рано, как мы видим в случае Кафки. Наконец, памятник всем мечтателям. В качестве памятника всем мечтателям, которые зовут светлое будущее, выбран памятник Карлу Марксу в Москве, поставленный в 1961 году. И как раз 61 год для Советского Союза — это время мечтателей, время тотального такого оптимистичного возвращения к первым годам революции. И памятник основоположнику Марксу возникает не случайно, а как утверждение нового антисталинского, послесталинского курса. И вот вы видите, как из цитаты из Гастева собирается некий набор предметов с очень разными контекстами, очень разными происхождениями. И, в принципе, именно так и делается классический обзорный индивидуалистский проект. Буквально берется кусочек спекулятивного, чаще всего утопического мышления, как в случае Гастева, и раскладывается на самые разные аспекты самых разных культур, историй и ситуаций, более-менее складывающихся в одну или другую картину. И вот это вот упор на большие идеи, в том числе, в основном утопические и в основном возникшие в колониальной Европе, этот упор очень важен для кураторов-одиночек, кураторов звезд предыдущего поколения, до коллективного поколения. Вот тут как раз совершенно логично возникает такой отец церкви индивидуального кураторства Харальд Зейман и его отрывок из его молитвы. Это такой, ну, прозаический стихотворение в прозе, да, можно сказать, которое выражает его кредо, в смысле: я привилегирован, я не боюсь взмокнуть, я не боюсь эстетики, я не боюсь друзей, я не боюсь врагов, я не боюсь общения, мы не боимся посторонних, мы не боимся их мнений. Ну, в общем, вполне себе такая послевоенная антифашистская либеральная кредо, которую я проиллюстрировал вполне себе тоже таким близким к эстетике идеологии либерализма произведением Гюстава Курбе «Встреча», или как его называли: «Здравствуйте, господин Курбе», 1754 года. Здесь эта коллективность как раз показана коллективность и открытость другим показана через такую вот встречу единомышленников. Справа Курбе, слева в зеленом кафтане один из коллекционеров и друзей художника. И вот эти все абсолютно спекулятивные конструкции, построенные обычно на мощных утопических или властных образах, они и породили вот эстетику и стратегию индивидуального звездного кураторства. Я уже говорил, что подрывные действия относительно звездного кураторов-единоличников велись в самых разных областях и в самых разных контекстах, не обязательно связанных с искусством, и уж тем более не связанных с современным искусством. И одна из самых активных и интересных сфер, где индивидуализм и такая вот сегрегация субъекта как высшей ценности и людей, не представляющих себе, что такое субъектность и что такое личность, где эта сегрегация и эти представления о субъекте подвергаются наибольшей критике, это современная антропология. Современная антропология, соответственно, является одним из главных источников вдохновения для коллективных кураторских проектов последних лет. И такая звезда современной антропологии Элизабет Павинелли в небольшом тексте под названием «При чем здесь любовь?» «При чем тут любовь?» «What's love got to do with it?» как раз указывает в числе многочисленных интереснейших прочих замечаний, прочих антропологических концепций, что есть большая разница между понятием о близости людей в европейских, западных и незападных обществах там, третьего мира и каких-то интересных антропологам и этнографам средах. Коренные народы, пишет она, коренные миры даже, она тут употребляет выражение, не то чтобы у них нет термина, аналогичного слову «друг», или нет понятия, которое можно понять как близость, да, душевная близость. Просто для них это понятие «друг» и понятие близости чаще всего интенсифицируется не через вот эти социальные категории друзей, да, а через категории родства, через обращение «брат», через обращение «сестра». То есть не родство сначала, а дружба потом. Вот у нее хороший пример, что иногда мы говорим, она имеет в виду западных людей, иногда мы говорим, она не просто моя сестра, она больше, чем это, она мой лучший друг. В незападных обществах скорее другая логика вот этого установления близости. Еще хороший пример. Да, здесь иллюстрация из как раз Австралии, где художники делают такие стенсилы, художники из разных коренных племен и коренных народностей делают такие стенсилы в Квинсленде. Здесь еще хорошая цитата из моего любимого Джона Ло, британский антрополог и социолог, друг и бывший коллега Бруно Латура, в частности. Он говорит о том, что такое разница онтологий, что такое онтологическая разница между разными сообществами, западными и незападными. И он говорит, что, в принципе, как для расистов, допустим, люди другой расы не люди, так и для представителей коренных племен люди другой расы, там, европейцы, антропологи, которые к ним приезжают, они тоже не люди. И эта проблема того, что онтологически они не могут поверить в то, что это тоже человек, а не, скажем, дух или привидение, или оболочка, которая просто автоматически прыгает и что-то вещает, они могут преодолеть это не культурно, а социальными методами, назначив того-то или иного человека другом, а методом вот усыновления. Да? Вот это может быть символическое становление, это может быть очень сложный, заверченный, переверченный ритуал, но, тем не менее, это именно что-то, связанное с родством, и что-то, основанное на родстве, как на первоначальной энергии близости между людьми. Тут можно много говорить о других антропологических концепциях, которые тоже очень сильно влияют на наше представление о том, что делается в искусстве. Есть прекрасный бразильский антрополог Эдуардо Вивейрус де Кастро, который говорит, что у нас вот в западном мире есть концепция мультикультурализма. Это значит, что мы думаем, что все люди, в принципе, по натуре своей одинаковые, но культуры у них разные. А в, скажем, в сообществах индейцев Амазонки совершенно другая концепция того, что другая концепция того, как люди различны, у них скорее мультинатуризм. То есть они думают, что люди более-менее принадлежат к одной культуре, и у них более-менее одинаковые повадки, внешние проявления и какие-то институции, но по натуре они могут быть, по натуре, по своей природе они могут быть очень отличны. Кто-то может быть ближе к козам, кто-то ближе к львам. И, ну, как бы это очень гибкое, как и мультикультурализм, но наоборот, это очень гибкая концепция понимания того, чем люди разнятся. И вот эти все рассуждения о антропологические и концептуальные, они к моей работе имеют непосредственное отношение, к работе куратора будущей триеннале российского современного искусства, потому что когда ты понимаешь, когда ты видишь эти примеры осмысления разницы между разными обществами, осмысления разницы экономик, колониальной экономики необходимого и достаточного, ты понимаешь, что делать большую выставку про искусство страны, где брат – это обращение по дефолту на улице, да, нельзя так же, как если бы ты делал выставку, где делал бы выставку страны, где по дефолту к тебе обращаются excuse me, sir, ну, то есть каким-то социальным, да, социальным словом, господин, госпожа, друг, приятель, как в Великобритании, mate, hey mate. Вот. И эту разницу, именно вот как бы понимание того, как можно другого сделать не другим, ее надо учитывать, безусловно, в работе над большими проектами. Хорошая иллюстрация. Да, и в какой-то момент, примерно где-то с 2017 года, в мире стали все чаще учащаться примеры того, как кураторские группы на большие события, претендующие на отражение какой-то мировой повестки, собираются по принципу, ну, практически ООН, да, Организация Объединенных Наций. То есть каждое сообщество, каждая, по крайней мере, часть этого глобального мира должна не просто быть площадкой, на которую приезжает куратор этой большой триеннале или биеннале, или чего-то еще, а быть из каждого этого глобального кусочка глобального мира должен быть человек, который представляет то или иное сообщество. Самый свежий пример – это команда квадриеннале в парке Сонсбек. Такая каждые 4 года там большая выставка в Голландии, в Амстердаме. И команда 2020 года, вот вы видите на фотографии, прекрасный Бонавентура, который в центре этой композиции, запостил в Инстаграм объявление о том, что они это будут делать. Бонавентура со Бежен Дику был до этого куратором, был в кураторской группе крупнейшей выставки, как раз крупнейшего коллективного проекта последних лет, выставки «Документа 14» в Касселе. Но это тоже одна забавная и немножко очень показательная для современности история. Вот команда «Документа 14». Без него и без еще 5 кураторов из неевропейского мира, вы видите, что это очень хорошие, интеллигентные белые лица. Из «Документа 14» случилась интересная история. Самый высокий человек в первом ряду, второй слева, это Адам Шинчик, главный куратор «Документы». И он в какой-то момент собрал вот эту вот прекрасную команду, опубликовал фотографию где-то в Твиттере, и куратор Оквейн Вейзер, ныне покойный, который делал 11-ю «Документу», самую мультикультурную и разнообразную по составу участников и по географии, очень взволновался этой фотографией и стал давить на Адама, чтобы Адам впустил в эту и так огромную группу людей, представителей разных комьюнити, разных сообществ по всему миру. Чтобы Адам не делал из этого исследовательский институт, этнографическую кафедру Гарварда, а представлял это все как отдал бы представителям конкретных географий, конкретных сообществ действительно тоже поработать. И Адам, в общем, уступил, и в результате получился глобальный коллективный проект, абсолютно меняющий, очень сильно, либо меняющий, либо сильно потрясающий наше представление о том, что такое коллективная работа и что такое вообще качество в искусстве в глобальном смысле. Тоже прекрасный пример. 10-я Берлинская биеннале 2018 года. Вторая слева здесь Габин Коба, как бы главный куратор. Биеннале называлась «We don't need another hero», «Нам не нужен еще один герой». Такая песня у Тины Тернер была, если вы помните, из фильма «Безумный Макс», часть первая. И Габи, будучи назначена главным куратором, во-первых, собрала команду людей из разных географий и разных контекстов, и все фотографии для прессы делала исключительно впятером, чтобы показать, что это именно коллективный проект. И, во-вторых, вот через саму тему «Нам не нужен еще один герой» показала, что вот эти вот, как бы, образ куратора как человека, отправляющегося в разной степени опасности экспедиции по всему миру и героически хватающего тонущих в экономике необходимого и достаточного или в тоталитарных режимах, или еще где-то художников, и забирающих с собой на сияющий корабль институциональной внятности западного искусства и западных проектов, этот куратор остался в прошлом. Все работают с локальными сообществами, все стараются делать это этично и экологично. В русском контексте таких проектов, как коллективное кураторство, в целом тоже возникло недавно. Оно имеет такую достаточно локальную историю, но, тем не менее, очень интересную. Наверное, самый первый пример такого коллективного кураторского подхода показал Виктор Мизиана и группа Escape на выставке «Невозможное сообщество». Группа Escape состоит из 4 художников. Они уже давно, в принципе, не работают вместе. Группа Escape существует как-то отдельно от оригинальных членов этого коллектива. И Виктор Мизиана предложил им всем, они попросили его сделать их ретроспективу, но он предложил им всем подумать над тем, как то, как они делают вещи, как они делают искусство, может быть дистиллировано до каких-то конкретных жестов и практик, и пригласить на эту выставку много-много других художников, которые занимаются примерно такими же практиками. Перформативно, ироническими, очень некоммерческими и, в общем-то, за неимением лучшего слова, психопатологически карнавальными. И вот одна из работ на этой выставке – это перформанс чешского художника Иржи Команды. Он его делает не сам, он нашел себе как бы замену, художницу, российскую художницу Ксению Сорокину. На открытии выставки «Невозможное сообщество» Ксения в белом платье стояла с букетом роз и предлагала их абсолютно всем, кто входил на выставку. И так что люди ходили по экспозиции вместе с розами в руках. Это тоже такая интересный, концептуальный, старомодный, концептуальный, но интересный эксперимент с коллективностью уже зрительской. Как сделать из зрителей не просто разных, атомизированных, разного уровня компетентности и насмотренности толпу, а каким-то образом ее объединить, так что у всех уже изначально есть очень простой, очень забавный и, возможно, частично неудобный опыт несения этой бесплатной розы. Вообще, как бы, коллаборации кураторов с художниками – это такая вещь, достаточно распространенная в последнее время. И одним из лучших примеров недавних в России была выставка «Жизнь живых», которую художник Артем Филатов сделал вместе с куратором Нижегородского арсенала Алисой Савицкой в 2016 году. Артем Филатов занимается урбанистикой, стрит-артом и археологией смерти в Нижнем Новгороде, и он не является куратором, не хочет им быть, но его вот находки на контрасте с четкой компетенцией Алисы как куратора историка искусства, они как бы очень сильно меняли смысл тех вроде бы как автономных эстетических объектов, которые мы привыкли на выставке видеть. В частности, он в качестве одного из экспонатов на этой выставке показал так называемый американский клен. Не знаю, есть ли в Краснодаре американский клен, является ли это проблемой для города, но для Нижнего Новгорода американский клен — это вот такой настоящая колонизаторская армия, потому что в сущности это тип клена, который был завезен для каких-то садово-паркового украшения, но он, в отличие от многих других деревьев, действует как сорняк, распространяется абсолютно бесконтрольно и везде. И теперь Нижний Новгород как бы находится под железной пятой такого нового борщевика под названием американский клен. И вот этот американский клен, он очень хорошо тоже был такой метафорой как бы глобализации, того уровня, той степени глобализации, который необходим и достаточно для выставки современного искусства. Что вообще такое современное искусство, спрашивал этот американский клен. Не является ли оно просто неким побочным продуктом все большего и большего обмена каких-то местных, локальных, тихих практик на большие смыслы и большие нарративы. Другая выставка коллективная, еще один тип коллективности – это выставка «Единомышленники» в музее «Гараж» 2016 года. Ее кураторы Мария Сарычева и Анастасия Митюшина вместе с представителями сообществ людей с особенностями развития сделали выставку такого хорошего брендового западного искусства, но сделали ее так, чтобы она могла быть переведена на языки каждого из этих сообществ. Сообщество глухих, сообщество слепых, сообщество людей с недостаточностью ментального развития. И такое соавторство с непосредственными представителями зрительских сообществ, которым недостаточно еще привлечено внимание, которым не дано достаточно возможностей для того, чтобы быть включенными в культурную жизнь и культурное производство. Такого рода коллективное кураторство сейчас тоже набирает обороты, является одним из таких перспективных, по крайней мере, в больших городах, направлений. Еще один проект в гараже «Безграничный слух». Группа «Канцел», тоже проект про коллективность и про инвалидность в каком-то смысле, потому что он посвящен тоже глухоте и тому, как глухота может трансформироваться в эстетический, уникальный эстетический опыт. И в основе этой выставки, с одной стороны, работы, сделанные слабослышащими художниками, с другой стороны, музыкальные инструменты, основанные на определенных паттернах, тактильных паттернах вибрации, на которых слабослышащие и глухие люди могут играть, исполнять музыку и придумывать музыку. И с другой стороны, это сеть перформативных практик, перформативных прогулок по всему музею, по пространству парка Горького, где находится музей-гараж, которая тоже должна, по идее, опыт слепого или глухого транслировать через некое ритуальное действие. И эти практики для непонимающих разработала еще отдельная команда, помимо группы «Канцел», люди, которые долгое время и в искусстве, и в какой-то социальной работе занимались именно вот этим. И, наконец, еще один супер монструозный глобальный проект коллективного кураторства – это генеральная репетиция, которую сделал фонд «Виктория. Искусство быть современным» или VAC в Московском музее современного искусства. Вы можете видеть из слайда, какое количество кураторов они заявили в своем проекте. И проект был построен как концептуальное открытое хранение, вот это вот как бы комната, тематическая комната, где много-много работ на одном этаже, а на другой этаж приглашались еще одни кураторы из разных сред. Там был философ Армен Аванесян, там была писательница и поэтесса Мария Степанова, там был театральные деятели, театр взаимных действий. Они как бы приходили в это устроенная огромной командой кураторов «Открытое хранение» и писали какие-то свои пьесы, истории для выставки на другом этаже. Здесь как раз подчеркивалось, что, во-первых, нет, тут даже уже не о коллективном кураторстве идет речь, здесь идет речь о размытии вот этой компетенции куратора. В принципе, поскольку выставку можно метафорически понять как пьесу, эту пьесу может написать любой человек, имеющий дело с повествованием. И поэт, и философ, и писатель, и так далее, и тому подобное. Любая профессия, любая нарративная профессия. Перед тем, как я закончу краткой справкой о том, как мы пытаемся в очередной раз провалиться в мой гараж, я, как куратор, и мои коллеги, пытаемся очередной раз провалиться в проекте репрезентации искусства большой страны на триеннале современного искусства в гараже, современного российского искусства в гараже. Надо упомянуть наших интеллектуальных предшественников. Это выставка «Интимный капитал» куратора Алены Лапиной и Андрей Парщиков. В 2010 году она проходила в Москве. Эта выставка была сделана абсолютно по принципу вот как бы... «Интимный капитал» понимался кураторами как аналог символического капитала и финансового капитала, но это капитал именно близости с кем-то, да, каких-то самых дружеских любовных связей. И вся выставка была собрана из вот этих дружеских связей, когда художники выставляли художников, близких к себе, друзей и подруг и так далее. И все это вместе получилось таким вот аморфным, но при этом основанным на реальных человеческих отношениях, а не на каких-то репутационных тонкостях вещью. И да, собственно, для триеннале стране, где обращение к другому по умолчанию, как я уже говорил, обращение к другому как по умолчанию брат, то есть как бы превращение другого в своего идет через родство, а не через социальные какие-то маркеры, мы придумали сделать так, чтобы у нас эта близость и вот это вот родство тоже каким-то образом отражалось. Причем типы этого родства могут быть любыми. Мы сделали так. Мы предложили всем участникам первой триеннале, всем 69 художникам, художественным группам, предложить нам выбрать кого-то и предложить нам выставить этого художника вместо себя, как бы передать некую эстафету и передать драгоценные квадратные метры в центре Москвы, выставочные, при соблюдении двух условий очень простых. Во-первых, тот, кто участник первой триеннале, который отдает, должен сказать, должен обозначить отношение к тому, кому он отдает. Если это честное обозначение, то абсолютно любые типы отношений годятся. Это может быть там, и бабушка, и собака, и дедушка, и бывший, и будущий. В общем, самые разные типы. Коллега, человек, которому я завидую. В общем, это такая очень свободная структура, если она дана нам как бы честно и открыто. И второе условие, тоже довольно простое. Тот, кто рекомендует, должен каким-то образом поучаствует в репрезентации, в восславлении, я бы даже сказал, рекомендуемого. Написать про него текст, поэму, взять у него интервью, в общем, сделать некую кураторскую работу. И вот таким образом, не теряя колониальной экспансивности, мы получаем, наверное, на выходе получим проект, основанный на чем-то не таком бюрократическом, как экспертное кураторское знание. Хотя, скорее всего, это будет просто такой анархический панк-рок, как вы увидите вот на картинке. Это уж совсем пьес. Это книга, которая дала нашей второй триеннале название. Это книга под названием «Красивая ночь всех людей». Ее написал философ, математик, специалист по индуизму, жонглер и музыкант, и режиссер Роман Михайлов, который ныне живет в Санкт-Петербурге. Это книга, написанная на выдуманном языке, но при этом это не код и не шифр. Здесь нет какого-то сообщения, да, которые мы не можем прочесть, но которые мы можем чисто статистически подобрать, как Алан Тьюринг подбирал тайные телеграммы нацистов. Это имитация синтаксиса. То есть эту книгу можно прочесть, подставлять любые слова, просто как бы действуя, вводя просто пальцем по вот этим вот как бы спиралям, от одной спирали к другой спирали. Вот эта процессуальность этой книги очень нас вдохновила. Мы тоже узнали о ней, кстати, от художника, будущего участника Триеннале, которого порекомендовал художник, участник первой Триеннале. Вот эта процессуальность нас очень вдохновила, потому что в нашей Триеннале таким образом тоже не будет никакого месседжа, никакого шифра или кода. Будет вот эта чистая передача, чистое наслоение отношений. Такая богатая, богатая, будем надеяться, ткань из разных, по-разному сшитых людей, работ, реплик, голосов и так далее. Спасибо. Если есть вопросы... Ну, тут тоже, как бы, говорить, что это время ушло, это немножко лукавить, потому что есть уже определенный канон, и этот канон, ну, как кино не отменяет театр, да? Есть определенный канон, в котором, во-первых, эти художники навсегда, навсегда зафиксированы, а во-вторых, в этот канон еще будут принимать каких-то других художников потом. Ну, и принимают прямо сейчас. Ушло это время именно вот с точки зрения, как бы, соответствия эпохе, потому что невозможно больше представить себе, представить себе целиком позитивное художественное высказывание. Да? Невозможно больше делать вид, что есть некие, там, скажем, типы художественного творчества, допустим, абстракция Герхарда Рихтера, да? С американской абстракцией мы разобрались. Там ужасно, да? Ужасно социально-колониальная подоплека. Ну, например, абстракция Герхарда Рихтера, которая сделана так, что она как бы является неким тотальным, тотальным считываемым и простым символом того, что ты свободен, и любая твоя интерпретация не хуже и не лучше самой работы. Да? Сама работа, она настолько исключает интерпретацию, что любая интерпретация может совершенно спокойно перед ней как бы, быть высказанной. Да? Это такой вот символ послевоенного, это такая практика послевоенного искусства, когда вся фигуративность была связывалась исключительно с какими-то идеологическими моментами, тоталитарными государствами. Но сейчас понятно, что и Герхард Рихтер, как большой белый художник, может быть вполне себе инструментом вот в такого как бы вдалбливания европейского канона. Он может быть не символом свободы, а просто очень дорогой вещью, которую очень любят определенные группы людей, коллекционеров, использующие вот эту вот абсолютную пустоту и неинтерпретируемость, при этом дающую свободу интерпретации в каких-то своих целях. То есть в каком-то смысле Рихтер должен быть любимым художником Цукерберга, да, потому что вот Цукербергу все равно, какие интерпретации вы пуляете в сеть, да, в принципе, неважно. Неважно, на чем зарабатывать, это может быть, ну, как бы любое высказывание. Да? И Рихтер — это такой художник, предсказывающий абсолютный релятивизм этого бултыхания социальных сетей на данном этапе. И про многих других больших белых художников можно тоже сказать, что в какой-то момент это такие герои, символы свободы, но эта свобода всегда относительна, она всегда как бы свобода, потому что кто-то, где-то происходит что-то еще. И это что-то еще связано непосредственно какими-то экономическими параметрами, с тем, что мы видим. Ну и в конце концов, как бы, вопросы об этике – это вопросы, которые, к сожалению, никак не могут включить в себя фигуру большого белого кого-либо. Потому что все большое белое или большое черное, большое синее занимает столько места, что художникам другим, важным для своих сообществ, ну, становится не на что жить. Это как классная статистика про то, что типа 5% галерей в мире зарабатывают 10% глобального оборота рынка искусства. 90%. Ну, как бы, эти 5 галерей показывают, там, скажем, 50 художников, да, и понятно, что в мире художников не 50, а намного больше. Но при этом, как бы, эти 50 художников, получая регулярные, там, героические, опять же, рекорды на аукционах, они являются настолько уже персонажами этой медийной повестки, что, фигура художника, который не продается, но при этом где-то очень важен, ну, что, в чем здесь как бы point, да, в чем здесь история. И поэтому нужно постоянно подрывать саму фигуру большого, чего-либо большого и белого, просто чтобы это большое и белое не занимало место.
То есть конкуренция?
Она в том-то и дело, что она не действует. Она, к сожалению, она не действует. Не потому, что она действует, это происходит, а потому что она не действует. Поэтому вот эти тотальные громкие высказывания про больших белых кого-то и кого угодно, они и существуют, потому что конкуренция не работает. Конкуренция – это как картина Герхарда Рихтера. Герхард Рихтер – самый дорогой немецкий художник, а может быть, самый дорогой живой художник в мире. Он выдержит от вас любую интерпретацию, его работа выдержит от вас любую интерпретацию, его работе наплевать. В каком-то смысле вот этой системе, которая превратила Герхарда Рихтера в самого дорогого немецкого или мирового художника, и, в принципе, тоже на вас наплевать. Конкуренции нет. Поэтому, чтобы она была, нужно сначала разобраться с вот этим вот отнимающим огромное количество строк в газетах и места в запасниках каких-то супер модных коллекционеров, художников. Ну да, прямая конфронтация с тем же уже и кающим очень сильно Герхардом Рихтером, она просто невозможна, потому что она как бы дополняет еще одной интерпретацией его работы, да, она как бы подпитывает его работу. Какой диалог возможен? Ну, диалог основанный на какой-то идентичности, да, то есть все мы в каком-то смысле, все художники, мне кажется, самый лучший рецепт для художника сегодня — это разобрать то, где ты находишься на мельчайшей стадии и дойти до самого базового уровня, и потом собрать себя обратно и посмотреть, что у тебя есть, откуда ты пришел, какой культурный контекст, чье место ты занимаешь. Являешься ли ты Герхардом Рихтером для своей маленькой, для своего маленького города, или большой страны, или большой планеты. И, возможно, поняв это и реконструировав себя с нуля, и начинается диалог с людьми, у которых, как бы, которые тоже проделали такого же рода деконструкцию и реконструкцию. И это момент осознанности. Все очень сильно проникнуто сейчас вот этими, как бы, огромным количеством микроуровней разной осознанности, да? То есть вот как бы просто сделать вещь уже, ну вот, сложно. Чтобы ее просто сделать, нужно сначала себя разобрать, собрать обратно, и потом понять, что она уже не просто сделана. Она сделана, например, неэтично. Или этично, но неправильно. Или правильно, но некрасиво. Или красиво, но неэтично.
Ну, то есть тут включаются какие-то уровни географические, социальные, да, и, ну, не только история искусства.
Ну, куда-то за пределы вещей, да. То есть если реагировать на вещи, то это довольно сложно сейчас. А если реагировать на степень осознанности о том, как они сделаны, то диалоги, ну, миллион диалогов происходит. Как-то так, наверное.
Спасибо.
Да.
И вот если взять вот арт-рынок, ну, западный, да, там одно течение сменяет другим, происходят какие-то этапы развития. И вот такой вопрос, как куратор, вот человек, который вот уже насмотрен, да, проектами, все ли вот эти проекты, они повторяются потом в том или ином виде на, ну, колониальных, как бы, рынках, или может какие-то этапы полностью будут пропущены. То есть находит ли все вот это отражение потом в других странах? Те же самые проекты похожие делаются. Или какие-то проекты полностью пропускаются, какие-то течения полностью пропускаются, и таким образом, как бы, перескакиваются через некоторые этапы.
Ну, перескакивание через этапы — это очень, ну.
Просто пример, как, не знаю, эмбрион, да, развивается. Он сначала там видит там какую-то рыбу с жабрами, потом у него хвост, потом постепенно решается человек. То есть он проходит там все этапы. И вот в этом арт-рынке также проходят все эти этапы.
Ну, пока да, в общем.
Пока все повторяется.
Ну, пока да.
То есть какого-то примера, каких-то течений, которые там возникли, у нас не повторились, вы не можете.
Нет, смотрите, тут история на самом деле несколько сложнее, да, ее надо рассказывать немножко с другой стороны. Вот, как бы, есть, допустим, сюрреализм, да? Сюрреализм — это, допустим, очень французское, вернее, нет, сюрреализм — это некое произведение очень разнокультурного, динамичного, богемного Парижа, да? Одно из произведений. Сюрреализм есть в Париже, сюрреализм есть в Праге, сюрреализм хороший есть в Мексике, Латинской Америке, сюрреализм — прекрасный сюрреализм. Есть в Советском Союзе, но в 70-е годы. Нет, ну там в 20-е, 30-е были отдельные художники, но в основном это художники эмигре, которые уехали куда-то. И важно просто здесь понимать, что определенного типа художественные методы, они могут внезапно всплыть там, где они нужны, а не там, где они повторяются колониями. Да? И именно это, ну, как бы, собственно, есть важная вещь. Если, допустим, возникает... Вот в Москве есть такое потрясающее место. У него сейчас проблемы, потому что проблема у владельца. Институт... Нет, музей русского импрессионизма. Вот. Музей русского импрессионизма. Это потрясающее место, потому что импрессионизма в России не было. И не было импрессионизма в России потому, что большинство художников, которые хотя бы знали об этом, ненавидели импрессионистов. А те, которые знали и любили, не соблюдали, как бы, важную методологию. То есть пленэр, вот прямо вот, вот включенность, воздух, вот эти все вещи, ну, кроме Грабаря, пожалуй, ну, никто, Игоря Грабаря я имею в виду, да и то он начал этим заниматься только в начале 20 века уже, этого не делал. Импрессионизм не дошел по-хорошему, но он все равно есть, да, он есть тоже, опять же, французский, нет, скажем, мексиканского импрессионизма. Есть американский импрессионизм, это отдельная вообще история, очень смешная. Но вот эти вот типы художественного производства, они возникают, типы художественного мышления возникают там, где они нужны, а не там, где, не обязательно там, где колония хочет, чтобы они, вернее, колонизатор хочет, чтобы они возникли, да. Обычно вот именно прям транспорт, передача, он, ну, вот не заканчивается ничем. Это как с американским экспрессионизмом было, который Штаты очень яростно возили по Европе, но он не закрепился как художественная методика в, ну, нигде практически. То есть, например, вот если брать что-то свеженькое, типа, ну, постинтернета, да, который возник 10 лет назад, 10 лет, ну там 15 лет назад были, нет, 10 лет назад возникла некая эстетика, которую сейчас называют постинтернетом. 5 лет назад появились первые художники в России, которых можно назвать художниками постинтернета, работающими на той же уровне, на том же уровне осознанности, что их западные коллеги. Но это, понимаете, это тоже вопрос кабеля. Да? Кабель проложили, художники появились. И это вот как бы здесь есть техническая основа, некая техническая реальность, объединяющая среды, в которой появляется художественное высказывание, сделанное под определенным рецептом. Там, где кабель был уже широкополосный в 2005-м, возникли художники постинтернета. Там, где он, где его проложили в 2015-м, они тоже начинают возникать. Как-то так. Да, но это вопрос экономики и институциональной какой-то раскладки, да, бюрократической. То есть кураторский коллектив как независимое образование, есть такие примеры, безусловно, да? Но они, да, не привязаны к институциям. А просто так, сейчас, давайте уточним. Какой потенциал вы видите в кураторском коллективе, так скажем? То есть мне нужно понимать...
Ну, возможно, как бы это мой вопрос, поэтому мы здесь что-то как бы, например, первая мысль, которая может быть в том, что все-таки работа производится не в рамках проектов отдельных, и как раз-таки не в рамках просто какой-то, скажем так, мимолетной сборки как бы, различных идентичностей культур, которые были представлены там на одной биеннале, например, но скорее в каком-то более методичном, основательном подходе, в рамках которого вырабатывается какая-то программа. Mm. В этом смысле, для меня кураторский коллектив и коллективное курирование, немножко разные вещи.
Все, я вас понял теперь, да. Ну, да. Ну, да. Ну, это прекрасный образ, да. Но, не знаю. Кураторский коллектив, который работает, ну, да.
Ну вот в качестве просто, на самом деле, одна из немногих ситуаций, когда просто вражеский коллектив был назначен на место как бы, ну, вот именно дирекции долгосрочной, коллектив скрывателя ВКБ, которые еще стали директорами Консталина. Ну, в этом плане как мне интересно, что значит появление большого количества коллективного курирования, вот объема коллективного курирования в целом, но в то же время как бы очень такой сложный, сложная ситуация с этим, ну, как бы, с прокурорскими коллективами. То есть, ну, понятно, что вопрос как бы экономический, но как бы, ну, почему, скажем так, институциям выгодно приглашать какое-то большое количество кураторов, но не как бы, коллектив, например?
Я думаю, что институциям выгодно приглашать большое количество кураторов, но не коллектив, потому что большое количество кураторов воспринимается, я точно знаю, что это так в случае гаража, большое количество кураторов воспринимается как просто некие вот как бы позиции по тематические позиции, которые при этом производят некую внутреннюю конкуренцию за существующие у музея ресурсы, да? И ну, кто как бы победил, тот и прав. И если этот победивший человек еще и успешен, то он продолжает как бы работу дальше. Ну, ты не согласна. Это да, это внутренняя конкуренция, которая возникает тогда, когда у институции, в принципе, нет никакой четкой программы и позиции. Да? И поэтому anything goes. Мы возьмем много разных и посмотрим, что с ними будет дальше, как они будут реализовывать свои собственные нетворки и свои собственные потенциалы, и как в этой конкуренции нетворков и потенциалов наша институция будет выглядеть после, там, в результате этой конкуренции, да, нетворков и потенциалов. Кураторский коллектив приходит со своей программой, своей повесткой, своими идеями. И кураторский коллектив — это всегда, ну вот как бы ВХВ, да, это они же, кто они? А? Откуда они?
Из Хорватии.
Из Хорватии, точно, Хорватия. Они как бы еще вот такой вот как бы постсоциалистические люди, да, они в постсоциалистическом контексте очень сильно находятся, интеллектуально в том числе. Для них это очень, я подозреваю, им легче видеть себя коллективом и легче строить работу как коллектив, чем заниматься внутренней конкуренцией, допустим, внутри институции, чтобы за позиции индивидуальные самовыражения. Да, поэтому мы не видим, да, поэтому мы не видим кураторских коллективов как таких групповых ответственных людей на позициях. Нужно ли это, чтобы этого было больше? Ну, я, да, с одной стороны, да, с другой стороны. И кураторские коллективы-то особо не рвутся туда. Я не знаю, что как с ВХВ, но с там Council, да, который я приводил в пример, им очень хорошо быть вот таким номадическим, и с точки зрения фандрайзинга, кстати, тоже быть такой номадической структурой, которая здесь, там. Они, правда, сейчас площадку открыли, как в Париже, посмотрим, как у них пойдет.
Можно еще вопрос? Ну, такой наивный вопрос. Интересный, ваш взгляд. Может ли современное искусство быть практичным? Или если оно становится практичным, то оно перестает быть искусством?
Практичным в какой области народного хозяйства?
Практичным решать какие-то там проблемы людей. Если брать практичных оптимистов и так далее.
Ну да, да, безусловно. Безусловно, сейчас вот как бы, возвращаясь к политике идентичности, искусство очень озабочено тем, чтобы дать голос максимальному количеству забытых маргинальных сред, самых разных, и с классовой точки зрения, и с сексуальной точки зрения, и с этнической точки зрения, и с российской точки зрения. И эти маргинальные среды, поскольку им дается какой-то голос, это вот как бы нарастание их видимости, нарастание их присутствия в культуре. Да? Но это помощь, да. То есть можно заниматься благотворительностью, а можно не заниматься благотворительностью, а делать какие-то, делать искусство с теми, у кого недостаточно медийной проявленности, так скажем. Это помогает. Ну, как бы, понятно, что это не делает никого миллионерами, но фишка-то в том, что миллионерам быть плохо, поэтому... Юля.
На том слайде был фонд UFC, там была куча кураторов, и ну, это не превращается все в некое такое монструозное,
Кураторов?
Да.
Ну, конечно, может быть. Ну, то есть... Ну, вообще, строго говоря, куратор — это вот как бы плесень. Вот если есть варенье, да, художники, то обычно через какое-то время образуется плесень кураторства. А если нет художников, а есть только плесень, то это довольно нездоровая история для культурного контекста.
То есть я посмотрела, для меня такой вопрос возникал, они там друг друга обсуждали?
Не, Юля, главное, чтобы не стало больше, чем художник.
Да, чтобы не было чистая плесень, да? Ну, два, строго говоря. Потому что на первом этаже была просто работа другого художника. Ну, их много, но зато работало 5 человек только, как мне по слухам. По слухам только 5 человек работало.
То есть остальные чистые?
Нет. Остальные — это идея коллективного кураторства. Главное, что VAC строит, вот как бы ВАК строит новую институцию. Она основана на дружбе, взаимодействии, коллективном как раз труде. Поэтому мы впихиваем туда всех, даже тех, кто вообще ничего не делал. А таких здесь, ну, сколько там? Ну, большинство.
Ну, просто здесь же была еще такая история, что эта выставка состояла из работы с коллекцией. Есть коллекция фонда BNC, есть коллекция у Московского музея современного искусства, и там еще была одна коллекция фонда Кадис, который является партнером фонда BNC во многих проектах. И как бы коллекция — это огромное количество работ, и ни один работающий куратор, ни один из кураторов МОМа не знает всех работ, которые есть у них в коллекции. И потому что коллекция — это что-то огромное и непредставимое. Ты можешь это только воображать. И поэтому как бы множество кураторов в этом смысле — это очень оправданно, потому что каждый знает какую-то часть. Там Кирилл Дебеков отвечает за кино, значит, он, наверное, знает что-то про видео.
Наверное.
Как, да, который там есть. Еще кто-то отвечает за вот эту часть, да, там кто-то знает про это. И они вот вместе вот сидят и думают, какие работы в нашей коллекции самые лучшие, которые мы точно должны показать. И здесь как бы скорее такое не то, что коллективное даже кураторство, а попытка вот этого коллективного.
Это, по сути, включение хранителей в список кураторов.
Типа.
Да.
Близко. Ну, на самом деле, ну, как бы, как, ну, как профессия, куратор – это в первую очередь хранитель. То есть в западной практике curator of Central European prints of the 18th century, куратор печатной графики Центральной Европы 18 века – это, ну, позиция в Лувре, допустим. Ну, так что тут тоже интересная чисто терминологическая грань, но мы на ней, наверное, не будем останавливаться, потому что сейчас не так важно. Так что, ну да. Ну вот как раз я ответил на Юлин вопрос именно, мне кажется, так, как контекстуально правильно. Но да, там действительно коллекция ММСИ – это что-то невообразимое. Я как-то с ней работал. Это зверство.
Последний вопрос,
пожалуйста.
Да.
Валентин, вы несколько раз довольно явно обозначили позицию гаража и
да.
Самоидентичность какую-то, которую несут, и несколько раз высказали свое опасение по поводу биеннале, которую вы купируете.
Триеннале, да. Ну, пиар-отдел очень сложно, да.
То есть никакого к этому результата, который вы можете себе представить?
Я не знаю, но в любом случае можно всегда закрыть ее пораньше. Ну, как бы, если это будет совсем супер-гипер-трэш и панк-примитивизм, который у нас там, в принципе, вырисовывается, то если люди не пойдут... Ну, люди пойдут, потому что будет весело. Ну, как бы, интересно. Ну и, поэтому как по дефолту, да. По дефолту люди пойдут, потому что это гараж. А насколько мне это разрешают, я не знаю. Я вообще изначально хотел сделать такую скучную триеннале, ну, с темой там, постправда там, правда истинная там. И мне сказали, что нельзя, потому что нам не нужна еще одна выставка, как бы твоя. Нам нужны исследования России, чтобы вот Россия, она как бы, чтобы ты исследовал, чтобы ты... Вот как мы ездили в 40 городов, говорили мне мои коллеги, которые ездили в 40 городов во время подготовки первой триеннале. Теперь ты пострадай. А я, ну, как бы был во многих из городов, в которые они ездили уже. Я решил, придумал другой способ страдания. Очень интересный. Очень, очень интересный. Вот коллективное кураторство. Вся первая триеннале.
Сейчас вопрос.
Да. А самый ли это рисковый шаг в нашей ситуации?
Нет.
Нет. Вот надо подумать. Хотя нет. Ну, хорошо, допустим, что это самый рисковый шаг. Какие могут быть еще более рисковые шаги?
Власть всегда советует.
А?
Власть
всегда
советует. Или церковь?
Церковь, да, точно. Алина, а как церковь? Вот. Казаки, все, я понял.
Ну, казаки, на самом деле, у нас активно участвуют вообще в художественных процессах.
Это правильно, потому что они есть, они целиком произведение искусства. Я вот сегодня у Алины посмотрел ее прекрасные работы про казачье сообщество и про атамань. И вот сейчас это самое интересное в мире, на самом деле. Вот это вот то, что вот я хочу сделать выставку под названием «Разумная тьма». Это вот сообщество, которое неосознанно занимается искусством. И, в принципе, являются абсолютно чисто эстетическими объектами, как казаки, например. Там нет никакой правильной науки, там нет никакой правильной археологии, там нет никакой правильной культурно-исторической памяти. Это все такая как бы инсталляция. Но они не знают, что они делают инсталляцию, они думают, что они как бы, ну, они по-настоящему. Но на самом деле мы все не по-настоящему, они тоже не по-настоящему. Они как бы претендуют на то, что они по-настоящему. Мы как бы, возможно, более artificial, потому что мы пластиковые. Они там войлочные, но это не делает их более настоящими. Да? И вот эти сообщества, порождающие эту ненастоящесть, причем настаивающие на том, что это все за правду, это самое классное сейчас. Самое-самое ценное. Очень это люблю. Плоскоземельники – моя любимая тема. Знаете плоскоземельники? Это самая любимая моя тема просто. Это суперлюди. В России, к сожалению, еще не распространена эта история. Все знают, кто такие плоскоземельники? Нет. Я расскажу. Это такая культовая абсолютно штука. В Штатах в основном они практикуют. Это люди, которые верят, что Земля плоская.
Это нормально.
Нет, это супер тема. Они делают объекты на эту тему. Значит, там какая там фишка в чем? Что как бы Земля это блин, по краям Арктика, вот на краю. А? Нет. Не-не-не. Не-не-не, у них вообще, у них нет, во-первых, Южного и Северного полюса. У них все, у них просто в середине материки, а по краям Арктика. И Арктику охраняют силы иллюминатов, поэтому туда нельзя попасть. Потому что если бы мы туда попали, мы бы поняли, что Земля кончается здесь, и дальше вот прыгнул, как бы, и все, ты упал. Поэтому надо Арктику охранять от нормальных, хороших людей. Туда нельзя никого допускать. Если ты попробуешь попасть в Арктику, тебя просто вот убьют. Paramilitary organizations глобального капитала. Вот, они делают объекты, они ставят эксперименты, и потом, когда эти эксперименты подтверждают, что Земля все-таки не плоская, они придумывают еще более сложные и интересные объяснения тому, почему она действительно плоская, а эксперимент как бы не удался. Гениальные люди, я очень вам советую, есть фильм про них, я забыл, как он называется, недавний документальный фильм, где они показаны из закадрового голоса. А, там еще там гениальный момент в этом фильме, когда документалист интервьюирует художника, работающего в НАСА. Этот художник, он на основе информации с телескопов делает как бы понятные, ну, понятные рендеры того, что происходит в пространстве. И они берут кусочек его интервью и на блоге своем в YouTube говорят, ну, слушайте, ребят, мы же говорили вам, что это все искусство чистое. Вот вам, оказывается, сидит художник и рисует вам эти звезды и планеты. Их не существует. Вот НАСА просто, НАСА подставилась. Они как бы показали художника, который придумал вам космос. Это гениально абсолютно. Плоскоземельники, короче, это сила, это супер. Ну вообще, у нас сейчас эпоха вот этих синтетических интернет-религий, когда, в принципе, возможно все визуально сымитировать, и поэтому возможно во все поверить. И, ну, казачество — это более тоже такая аналоговая история, это вот invention of tradition, да, про которую Эрик Хоббсбаум говорил, изобретение традиции. То есть они еще, они как бы, они суперсовременные, но это все-таки 19 век еще. Им надо как-то... Хотя вот дальневосточные казаки, о которых они тоже знают, это, ну, это уже практически постинтернет. Это практически постинтернет. В общем, плоскоземельники и разумная тьма — это вот самый-самый цимис сейчас. Вот. Культы, секты и религии.
Это вот... У нас, кстати, есть не только вот такие казаки, про которых вы говорили, есть еще у нас казаки рефлексирующие и кубанские казачьи маги, наверное, ну, третье самое известное объединение художников в Краснодаре, там, после Зипов, Сайфла.
Хорошо, но, ну да, просто, нет, я говорю о том, что художники, которые себя осознают художниками, это супер здорово, этого должно быть всегда много, но вот художники, которые делают чистое искусство, как вот казаки, но при этом не говорят, что они художники, при этом создают такие насыщенные эстетические среды там, с пластиковыми верблюдами, там, со всеми делами, и это как раз вот супер интересно. Потому что мы тогда вынуждены задумываться о том, что такое эстетическое высказывание, может ли оно существовать вообще вот без какого-либо нашего, без какой-либо нашей эмоциональной инвестиции в его действительное существование как факта нашей психической жизни. Ну вот Герхард Рихтер, это вот высказывание, которое не существует, ну, как бы, ему наплевать. А ну, на самом деле именно такие среды ставят вот эти вопросы очень, очень интересно именно в современном суперинтернет-мире. Вот последний ваш вопрос, наверное, да, и мы... Так.
Так вот, в этих центрах, где я тоже занимался искусством, было такое максимальное управление, был один к тему по книгам. Да? Была ли какая-то книга или книги, которые описывали развитие искусства, ну, современное искусство, ну, современное искусство, ну, наперед. И которые действительно реализовались. То есть делали какие-то дебаты на развитие искусства, которое, ну, реально там шире конкретно.
Вы знаете, обычно такие книги, как бы прогнозирующие, пишутся либо художниками, либо искусствоведами, либо кураторами, которые являются адептами определенного направления. И поэтому эти прогнозы чаще всего состоят из каких-то супер радикально тотализирующих версий вот этого самого направления. Да? Там, минималист, размышляя об искусстве будущего, представляет, что оно будет везде. Ну, хороший пример — это, конечно, супрематизм и Малевич. Да? Ну, Малевич говорил так. Супрематизм — это не только искусство, это общественная формация, которая придет на смену коммунизму. Поэтому ну, прогнозов, ну, таких вот как бы прогнозов, каким будет искусство, нет, потому что в искусстве, строго говоря, нет прогресса. Есть просто технические средства, мутирующие более-менее куда-то с какой-то...
Памяти на
сухую
такого нет.
Просто, видимо, никому не приходило в голову, да, сделать прогнозы о том, какое топливо будет. Это, ну, классно и весело. Какое искусство будет, мне кажется, неинтересно делать прогнозы. Оно же вроде бы как должно удивлять, я не знаю. Вот. Да, спасибо большое.
Спасибо, Валя. Я вам приглашу вас на следующую лекцию нашего цикла. Она состоится в понедельник в 19:00. И это будет Алексей Масляев, куратор из Московского музея современного искусства, фамилия которого не было в том списке. В этом. Вот, но я думаю, что он тоже что-нибудь расскажет. Но у него будет лекция, посвященная различным кураторским методам и подходам. И не только коллективному кураторству как методу, но и разным другим методам. Вот, приходите. До встречи.